а на дворе ни тёлки, ни бычка», — молвил младший брат, только что вошедший в лачугу. «Ни овцы, ни барана, некому даже травки пощипать». «Хоть бы они с нами ссору затеяли», — сказал Гарри, средний из братьев. «Ну что же, мы во всякое время готовы были подраться, как водится. А то пришли как раз в такую пору, когда никого из нас дома не было, все трое были на охоте. Небось, как бы мы дома-то были, Уилли Грэм обошелся бы сегодня без завтрака. Но это еще впереди, не так ли, Габи?» «Соседи назначили день, чтобы нам с ним сойтись в Кэстлтоне и на людях покончить дело полюбовно», — уныло отвечал Габи. «Так они решили, и мне пришлось согласиться, потому что иначе ничего не поделаешь». «Полюбовно!» — вскрикнули разом оба брата. «После таких-то пакостей, о которых у нас и не слыхано со времен стародавних набегов». «Да, братцы, уже и моя кровь кипела от этого. Да вот, увидел Грейс Армстронг, от сердца-то и отлегло». «А как же с урожаем, Габи?» — сказал Джон Эллиот. «Ведь нас вконец разорили. Мы с Гарри ходили и на дальнее гумно, хотели хоть остатки собрать, но и там хоть шаром покати. Я не знаю, как нам быть. На войну идти, что ли? Уэстбернфлет не в состоянии вознаградить нас за убытки, если бы и захотел. С него и взять-то нечего, только то и утешение, чтобы поколотить его хорошенько. У него ни одной скотины нет, кроме той запаленной лошаденки, на которой он ездит, да и то он совсем заморил своими ночными походами, так что разорение наше полное». Габи бросил печальный взгляд на Грейс Армстронг. Она потупилась и вздохнула. «Не падайте духом, детушки», — сказала бабушка. «У нас немало есть добрых людей. Они не оставят нас без помощи. Вот, например, сэр Томас Китлуф. Он мне приходится троюродным братом по матери, а он много денег загреб, да еще и в баронеты был произведен, в ту пору как был комиссаром во время присоединения. Он и медной полушки не даст, чтобы спасти нас от голодной смерти», — сказал Габи. «А если бы и дал, так у меня бы в горле застрял хлеб, купленный на его деньги, потому что я бы не мог забыть, что он нажил свое богатство тем, что продал и корону, и прежнюю независимость нашей бедной Шотландии». «Ну так обратимся к лэрду Дандеру. Это одна из старейших фамилий в долине Тевиота».
«Он посажен в тюрьму, матушка. Отсиживает в Эдинбурге из-за 1000 марок, которые занял у Сандерса Уилкота, стряпчего».
«Бедняга!» — воскликнула миссис Эллиот. «Габи, надо бы послать ему какое-нибудь пособие». «Вы забыли, бабушка. Вспомните, что мы теперь сами нуждаемся в пособии», — сказал Габи с некоторой досадой. «И то забыла, голубчик», — отвечала добродушная старушка. «Совсем из головы вон на эту минуту. Такая уж привычка. Как же не подумать о родных, прежде чем о себе?» «Ну вот еще молодой Эрнсклифф. Он и сам не больно богат, ему трудно поддерживать и свое-то громкое имя», — сказал Габи. «Так совестно наваливать на него еще заботу о нашей бедности». «Да что, бабушка, какая вам охота перебирать имена всех наших сродников и союзников, словно от их знатных фамилий может быть для нас облегчение. Кто познатнее, тот о нас и думать забыл. А кто нам ровня, тому впору самому как-нибудь прожить с семьей. Никого у нас нет, кто бы мог или захотел нам пособить сызново заводить ферму».
«Стало быть, Габи, возложим всю надежду на того, кто один может и друзей, и богатство создать нам, как говорится, из бесплодного болота». Габи вскочил с места.
«А ведь вы правы, бабушка!» — воскликнул он. «Ведь это так и есть. Я знаю одного такого друга на бесплодном болоте, который и может, и хочет нам помочь. Сегодня такой выдался тревожный день, что у меня голова кругом пошла, и все в ней вверх дном. Сегодня поутру я оставил на пустыре Мэклстон-Мур такую кучу золота, что с ним можно и дом выстроить, и все хозяйство восстановить вдвое больше и лучше прежнего. И я уверен, что Элши нисколько не посетует на нас за это».
«Элши?» — сказала бабушка с удивлением.
Какой такой Элши?
Да, конечно, все тот же Элши, знахарь и мудрец, что живет на Мэклстон-Мур, отвечал Габи.
Сохрани тебя Бог, дитятка. Не ходи за водой в худую лохань и не бери денег от тех, кто водится с нечистой силой. От их подарков никому счастья не бывает. И ходить-то к ним — большой грех. Кто же в нашей стороне не знает, что этот Элши злой чародей? Ох, кабы жили мы по закону, да были бы у нас праведные судьи, которыми всякая земля держится в порядке и благочестии, такого человека не оставили бы в живых. Вот эти знахари да колдуны и губят нашу сторону.
«Нет, матушка», — сказал Габи, — «вы себе толкуйте, что хотите, а в нынешние времена колдуны и ведьмы далеко не так могущественны, как в старину. По моему разумению, какой-нибудь злоумышленник, вроде старого Элисла, или такой разбойник, как этот проклятый мерзавец Уэстбернфлет, гораздо хуже и вреднее для нашего края, нежели целая стая самых злющих ведьм, какие когда-либо горцевали верхом на помеле или откалывали коленца на масленицу. Небось, ведь не Элши спалил мой дом и амбары, так уж я попробую попросить его отстроить мне их сызнова. Всем известно тоже, что он человек искусный, слава о нем идет до самого Бруфа, что под Стенмором.
Погоди немного, дитятка, вспомни, пошли ли кому впрок его услуги. Джок Хауден все-таки помер по осени от той самой болезни, от которой Элши будто бы вылечил его. А у Лэмсайда он хоть и исцелил корову от болотной немочи, зато в ту зиму у него все овцы переболели. Опять же, говорят, он такими словами ругает человеческую натуру, как будто самого Господа Бога попрекает. И не ты ли сам говорил, когда увидел его в первый раз, что он больше похож на пугало, чем на человека?
«Полноте, матушка», — сказал Габи, — «Элши не так уж плох. Ну, конечно, больно он искалечен, и смотреть на него нельзя сказать, что приятно, да и речь у него грубая, но язык его острее зубов, и он больше лается, чем кусается, так что если бы мне дали чего-нибудь перекусить, а то у меня сегодня во рту ни маковой росинки не было, я бы поел, да и лег часа два или три соснуть рядом с моей скотиной, а завтра, чем свет, съезжу на Мэклстон-Мур».
«А почему же не сегодня, Габи?» — спросил Гарри. «И я бы с тобой поехал».
«Моя лошадь уж больно устала», — сказал Габи.
«Так возьми мою», — сказал Джон.
«По правде сказать, я и сам очень утомился».
«Ты утомился?» — сказал Гарри. «И тебе не стыдно? Я видел, как ты целые сутки напролет проводил на лошади, да и то никогда не жаловался на усталость».
«Да и ночь какая темная», — сказал Габи, вставая и глядя в окно. «А я признаюсь откровенно, что греха таить, хоть Элши и славный парень, а все-таки я как-то охотнее пойду к нему при дневном свете».
Это откровенное заявление положило конец уговорам. Таким образом, Габи сумел примирить отважные советы брата с осторожными доводами бабушки, после чего ему дали поесть. Подкрепив свои силы, чем Бог послал, и еще раз расцеловав всех присутствующих, он пошел под навес и растянулся рядом со своим верным конем. Его братья поделили между собой несколько снопов чистой соломы, стащив ее в хлев, где старая Эннепл прежде держала свою корову, а женщины кое-как устроились на ночлег внутри хижины. Габи встал еще до зари и, собственными руками вычистив и оседлав коня, поехал в Мэклстон-Мур. Он избегал сообщества своих братьев, так как ему казалось, что карлик лучше принимает того, кто является к нему в одиночку. «Он так нелюдим», — размышлял Габи по пути, — «ему и на одного-то человека тошно смотреть. Интересно узнать, вылезал ли он из своей берлоги и подобрал ли мешок с деньгами. Коли он этого не сделал, какой-нибудь прохожий мог от души порадоваться такой находке, а я останусь в дураках». «Ну-ка, Террес», — продолжал он, обращаясь к лошади и в то же время давая ей шпоры, — «поворачивайся, братец, проворнее, постараемся быть на месте прежде всех». Он уже выехал на вересковое поле, начинавшее окрашиваться первыми лучами восходящего солнца. Грунт был слегка покатый, и, спускаясь по нему, ему было явственно видно издали жилище карлика. Дверь домика растворилась, и Габи собственными глазами увидел то, о чем до сих пор слышал только россказни. Из хижины одинокого отшельника вышли две человеческие фигуры, если можно приложить это понятие и к самому карлику, и, остановившись в ограде, стали разговаривать между собой. Наиболее высокая фигура наклонилась, как бы подняв что-то, лежавшее у дверей хижины. Потом обе прошли немного вперед и снова остановились, продолжая совещаться между собой. При виде этого зрелища все суеверные ужасы с новой силой проснулись в душе Габби. Ему казалось одинаково невероятным, чтобы карлик сам впустил смертного в свое жилище или чтобы кто-нибудь добровольно остался у него на ночь. Поэтому, будучи в полной уверенности, что колдун совещается с бесом, Габи придержал лошадь и затаил дыхание, страшась слишком внезапным появлением нарушить беседу и возбудить их гнев. Но и они, как видно, заметили его, потому что как только он остановился среди поля, карлик воротился в свою усадьбу, а сопровождавшая его высокая фигура сначала проскользнула за ограду садика, а потом исчезла из глаз изумленного Габи. «Видно ли когда что-нибудь подобное?» — подумал Элиот. «Но я в таком отчаянном положении, что, будь тут хоть сам Вельзевул, я бы все-таки попытался к нему сунуться». Однако, невзирая на такую решимость, он поехал потише. На том самом месте, где в последний раз видел он высокую фигуру, он увидел лежащий среди длинных веток вереска небольшой темный предмет, похожий на спящую собаку из породы такс. «Никогда я не слыхивал, чтобы он держал собаку», — сказал про себя Габи, «довольно с него и чертей, которые его сторожат, прости, Господи, мое согрешение. Что бы это ни было, оно не шевелится, похоже на барсука, а, впрочем, кто их знает, оборотни принимают всякие личины, чтобы только напугать человека». Подойдешь к нему ближе, а он того и гляди прыгнет на тебя, словно лев или крокодил. Попробовать разве швырнуть в него камешком, покуда издали? А то, коли близко подъедешь, да он вздумает превратиться во что-нибудь другое, моя лошадь непременно взбесится, и мне уж не под силу будет возиться и с конем, и с чертом. Он осторожно швырнул камешек, но предмет оставался неподвижным. «Да это вовсе не живая тварь», — молвил Габи, приблизившись к нему, а тот самый мешок с деньгами, который он вчера выбросил в окошко, а тот другой, долговязый, оттащил его на дорогу в мою сторону. Он подошел и приподнял тяжелый мешок, битком набитый золотыми монетами. «Господи помилуй», — проговорил Габи, и сердце его сначала радостно встрепенулось при мысли об открывавшейся перед ним счастливой будущности, а потом опять замерла со страха, так как он не мог понять, с какой целью предлагается ему такая богатая подачка. Господи помилуй, дрожь берет прикасаться к тому, что сейчас только побывала в когтях нечистого. Никак не могу отделаться от мысли, что тут проказничает сам сатана. Но будь что будет, а я все-таки буду действовать как следует честному человеку и христианину. Он подошел к двери, несколько раз постучал, не получил никакого ответа и, наконец, возвысив голос, обратился к обитателю хижины с такой речью. «Элши! Дедушка Элши! Я знаю, что вы дома, потому что видел вас у дверей, когда ехал с горы. Выйдите, пожалуйста, наружу и побеседуйте минутку с человеком, который желает усердно поблагодарить вас. Все, что вы сказали насчет Уэстбернфлета, оказалось верно. Только он прислал Грейс назад в полной сохранности и без обиды, так что никакой беды не случилось, кроме убытков, которые можно перенести или поправить. Вышли бы вы на минуту, дядюшка, или хоть сказали бы, что слышите. Ну ладно, коли не хотите проронить ни словечко, я буду продолжать. Я, видите ли, рассудил, что мы с Грейс люди молодые, и больно уж обидно нам будет откладывать свадьбу на многие годы, покуда я отправлюсь за море, сколочу деньжонок и ворочусь домой. К тому же, говорят, нынче за границей на войне не дозволяется наживать добычу так, как в прежние годы, а на королевской службе жалованье маленькое, с него не разживешься. А бабушка у меня уж старый человек, опять же и сестры. Коли меня не будет при них, насидятся они без женихов, да натерпятся всякого горя. А Эрнсклифф и другие соседи, да, пожалуй, что и вы, Элши, может быть, придет вам такая нужда, что Габ Элиот сможет оказать вам добрую услугу. Могу ведь и я вам пригодиться на что-нибудь. Вот и жалко было бы совсем-то разрушить наше фамильное гнездо. Так вот я и хотел, только... Черт побери, прости, Господи! Не могу же я просить милостыню у человека, который не удостаивает и одного словечка проронить, так что я даже не знаю, слышит ли он меня.
«Говори, что хочешь, и делай, как знаешь», — отозвался карлик изнутри хижины. «Только уйди и оставь меня в покое».
«А, ну хорошо», — сказал Элиот. «Раз вы слушаете, я постараюсь объясниться покороче. Вы были так добры, сказав, что с удовольствием дадите мне денег, сколько нужно на стройку и на возобновление всего хозяйства в Хейфуте. Ну и я со своей стороны очень рад принять от вас эту помощь и премного вам обязан за великую любезность. В моих руках эти денежки будут, пожалуй, сохраннее, чем в ваших, потому что вы вон взяли, да и выкинули их на дорогу, где всякий проезжий негодяй мог их поднять и присвоить. А есть и такие, что в запертые двери ломятся и стены прошибают, как я сам испытал на свое горе. Так я и говорю, что если вы мне оказываете такое милостивое расположение, я с радостью принимаю вашу добрую помощь. И мы с матушкой, она пожизненно владеет пустошью Уайденен, а я после нее наследник, мы вам выдадим вексель или закладную на эту землю, и каждые полгода будем выплачивать вам годичную ренту. Все бумаги выправим у Сандерса, у Уилкота, нотариуса, и уж возьмем издержки на свой счет.
«Перестань болтать вздор и убирайся прочь», — сказал карлик. «От твоей тупоголовой и словоохотливой честности мне еще тошнее, чем от вороватого искусства тех светских людей, которые оберут человека дочисто и не побеспокоят его ни благодарностью, ни извинениями, ни разъяснениями. Прочь, говорю тебе, уходи скорее. Ты из тех смиренных рабов, у которых честное слово стоит всяких писаных договоров. Бери деньги и держи у себя капитал и проценты, пока я сам не потребую их обратно».
«Как же так, Элши?» — возразил упрямый фермер. «Все мы люди смертные, так надо на этот счет выправить какое-нибудь обеспечение. Коли хотите, сами напишите бумагу, расписку там что ли или что другое, а я отдам переписать и подпишусь как следует при благородных свидетелях. Только уж я вас попрошу, Элши, не вставляйте ничего такого, что послужило бы во вред спасению моей души, потому что я непременно дам вашу записку прочитать пастору, стало быть, только понапрасну подведу вас под неприятности. Ну, а теперь я уйду, потому что вам надоело слушать, а мне надоело болтать, не получая ответа. А вот лучше я принесу вам как-нибудь на днях кусок свадебного пирога. Да, может быть, и Грейс приведу с собой. Вот увидите, что за благодать, хоть только поглядеть на мою Грейс.
Ох, Господи! Уж здоров ли он, что это как он страшно зарычал?
Или, может быть, от того, что я помянул про благодать? Бедняга! Должно быть, туго ему приходится. А ведь какой добрый! Обошелся со мной, как с родным сыном. Вот был бы у меня диковинный отец, кабы и вправду я ему сыном приходился. С этими словами Габби избавил благодетеля от своего присутствия и в радостном настроении отправился домой показывать свое богатство и советоваться с домашними насчет поправок и возмещения убытков, нанесенных ему нападением рыжего разбойника из Уэстбернфлета.
Глава 11. Едва лишь солнце поднялось, в мой терем трое ворвалось,
схватили бедную меня и положили на коня, связавши поперек седла. А чтоб кричать я не могла, мне силой зажимали рот и быстро увезли. И вот, клянусь вам душой моей, что я не знаю тех людей. Кристобал. Здесь мы вынуждены сделать небольшое отступление, дабы выяснить обстоятельства, поставившие мисс Изабеллу Вэр в то неприятное положение, из которого так неожиданно и даже невольно вывело ее появление Эрнсклиффа, Элиота и их товарищей перед стенами башни Уэстбернфлет. Поутру, накануне того дня, когда произошел грабеж и пожар на ферме Габи Элиота, мистер Вэр позвал свою дочь на прогулку в отдаленную часть живописных угодий, окружавших замок Элисла. Такое приглашение было равносильно приказанию и требовало столь же безусловного повиновения, как и в домашнем быту любого восточного деспота. Изабелла молча, но с трепетом следовала за отцом то по каменистым тропинкам, вившимся вдоль берега реки, то по крутым скалам, выдвигавшимся над водой. Единственным провожатым был слуга, как будто нарочно выбранный за свое тупоумие. Судя по молчанию отца, Изабелла не сомневалась, что он затеял эту дальнюю и уединенную прогулку с целью возобновить так часто повторявшийся между ними разговор насчет сватовства сэра Фредерика, и теперь придумывает, с чего бы начать, так чтобы окончательно убедить ее в необходимости принять его предложение. Однако поначалу казалось, что ее опасения были неосновательны. Несколько фраз, произносимых ее отцом время от времени, относились исключительно к красотам разнообразного и романтического пейзажа, через который они проходили. Хотя эти замечания произносились таким мрачным тоном, что видно было, из какого угрюмого и озабоченного источника они происходили. Изабелла старалась отвечать на них как можно более непринужденно, хотя собственное ее сердце невольно сжималось от предчувствия чего-то недоброго. С трудом поддерживая такую отрывочную беседу, они дошли до середины небольшого леса, состоявшего из крупных дубов, перемешанных с березой, горной ольхой, орешником, астролистом и разнообразным кустарным подлеском. Высокие деревья соприкасались вверху своими густыми шатрами, а внизу стволы их тонули в чаще кустов. Но место, где они остановились, было более открыто. Это была полянка, осененная естественными аркадами старых деревьев и окаймленная более молодыми кустами и подлеском. «А здесь, Изабелла, — сказал мистер Вэр, продолжая все тот же отрывистый разговор, — здесь воздвиг бы я храм, посвященный дружбе.
Дружбе, сэр, сказала мисс Вэр. Почему же именно в таком уединенном и унылом месте?
О, пригодность этого места для подобной цели легко объяснить, отвечал ее отец насмешливым тоном. Вам известно, мисс Вэр, потому что вы, я знаю, барышня образованная и ученая, что римляне боготворили не только всякое полезное качество и нравственное свойство, делая из каждого отдельное божество, но ставили отдельные алтари каждому из личных атрибутов или особенностей такого божества. Так, например, и здесь, воздвигая храм дружбе, я разумел бы не мужскую приязнь, для которой ненавистны и презренны всякие извороты, ложь и лицемерие, но именно женскую дружбу, которая вся основана на том, что так называемые подруги подбивают друг друга на обман, плутни и мелкие интриги.
«Вы очень строги, сэр», — молвила мисс Вэр.
«Нет, я только справедлив», — сказал ее отец. «Я рисую прям с натуры, имея перед глазами такие превосходные образцы, как вы и Люси Илдертон».
«Если я имела несчастье прогневать вас, сэр, могу по совести сказать, что мисс Илдертон ничего мне не советовала и ничему не учила».
«Вот как?» — сказал мистер Вэр. «В таком случае откуда же взялись у вас такие дерзкие речи и такая решительность тона, которыми вы последнее время озадачивали сэра Фредерика, а мне доставили глубокое огорчение.
Если мои манеры были таковы, что причинили вам неудовольствие, сэр, то искренне прошу у вас прощения, но не могу сказать, чтобы ощущала раскаяние в том, что отвечала в решительном тоне на грубые приставания сэра Фредерика. Когда он позабывает, что я девушка из порядочного круга, должна же я напомнить ему, по крайней мере, что я женщина.
Поберегите свою запальчивость для тех, кто станет приставать к вам по этому поводу, Изабелла, — отвечал ее отец холодно. Что до меня, этот предмет смертельно мне наскучил, и я никогда больше не буду о нем говорить.
«Да благословит вас Бог, милый папенька», — сказала Изабелла, схватив почти насильно его руку. «Что бы вы ни приказали мне, чего бы ни потребовали, я готова делать все на свете, лишь бы позволили мне не слушать этого человека».
«Вы очень любезны, мисс Вэр, в тех случаях, когда вам угодно быть почтительной», — сказал беспощадный отец, вырывая у нее свою руку. «Только отныне я себя избавлю от труда подавать вам неприятные советы. Можете действовать по собственному усмотрению».
В эту минуту из лесу выскочили 4 разбойника и напали на них.
Мистер Вэр и его слуга выхватили из-за пояса ножи, которые в то время каждый носил при себе, и попытались отбиться и защитить Изабеллу. Но пока они боролись с 2 противниками, 2 остальных схватили ее, утащили в чащу и посадили на заранее приготовленную лошадь. Потом оба сели на других лошадей, поместились у ней по бокам, взяли в руки ее поводья и поскакали крупной рысью.
Ехали извилистыми тропинками по глубоким лощинам и горам, через болота и трясины, и привезли ее, наконец, в башню Уэстбернфлет. Тут старуха, мать разбойника, приняла ее на свое попечение и, хотя обращалась с ней недурно, но присматривала очень строго и, невзирая ни на какие мольбы, не соглашалась сказать Изабелле, зачем ее увезли насильно, с какой целью заперли и держат в таком глухом месте.
Появление перед башней Эрнсклифа со значительным отрядом конных товарищей испугало разбойника. Так как он уже распорядился отправить Грейс Армстронг обратно к ее родным, ему и в голову не пришло, что непрошенные гости явились именно за ней. Увидев во главе партии Эрнсклифа, о привязанности которого к мисс Вэр он не раз слыхал, ему показалось очевидным, что на его жилище нападают с единственной целью освободить ее. Боясь для себя лично очень неприятных последствий ее задержания, он счел более благоразумным выдать пленницу на описанных выше условиях. Как только замер вдали топот лошадей, увозивших по лесу Изабеллу Вэр, отец ее упал на землю. Его слуга, дюжий парень, начинавший одолевать своего противника, перестал сражаться и бросился на помощь своему господину, думая, что он смертельно ранен. Оба негодяя тотчас отказались от дальнейшего состязания, скрылись в чащу, вскочили на запрятанных там лошадей и во весь дух помчались вслед за своими товарищами. Между тем слуга Диксон с удовольствием убедился, что мистер Вэр не только не мертв, но даже не ранен. Он только потерял равновесие и упал, споткнувшись о древесный корень, в тот момент, как слишком сильно замахнулся на своего противника. Отчаяние, овладевшее им по поводу похищения дочери, по выражению Диксона, растрогало бы даже каменное сердце. Он столько времени разыскивал следы похитителей, тщетно бросаясь то в одну сторону, то в другую, и от волнения до того ослабел, что прошло много времени, прежде чем он возвратился к себе домой и сообщил домочадцам о постигшем его несчастье. В это время он вел себя и говорил, как человек, пришедший в самое отчаянное состояние.
«Перестаньте, не говорите со мной, сэр Фредерик», — говорил он нетерпеливо. «У вас не отцовское сердце. А ведь она мне дочь». Правда, быть может, неблагодарная дочь, но все-таки родное дитя мое, единственное дитя. Где мисс Илдертон? Она что-нибудь должна знать об этом.
Это как раз вяжется с тем, что мне сообщили о ее планах. Диксон, пойди позови мне Ратклиффа. Скажи, чтобы шел сюда немедленно».
В эту минуту в комнату вошел тот самый джентльмен, за которым он посылал.